Глава 5. Всадники уже скрылись в городских воротах, а Сашка все сидел и сидел на обочине дороги. Ну и чего ты добился? Остался один, в чужом и враждебном мире. Дурак, гордый дурак. Ведь совсем недавно, дубина, хотелось, чтобы тебя купил тот парень, который на арабском рынке в тебя плюнул. И был бы ты бесправным рабом, неизвестно у кого. Впрочем, известно даже. А здесь, слугой у рыцаря, пусть рабом, но почти что и не рабом. Не захотелось чистить сапоги Хелгу? Подумаешь, сапоги почистить. Ничего с тобой не случилось бы. Чистит же Хелг сапоги ястреду. А ведь свободный. А ты? А ты нет? Так тебе еще нужно заслужить право быть свободным. Вспомни, как еще совсем недавно сапоги целовал работорговцу. А Овик не стал. И Хелк не стал бы. И куда теперь идти? Сашке захотелось броситься вдогонку за ястредом и просить все переменить. И рабский ошейник в руках рыцаря уже не казался таким отвратительным. Ну что, подумаешь, ошейник. Привыкнешь. На что ты еще здесь годен? Но где искать теперь ястреда и Хелга? Сашка встал и тоскливо побрел к городским воротам. Но с другой стороны, может, и правильно все. Может, так и надо? Ты же не дерьмо свинячье. Может быть, все и наладится. Попробуй вступить в какую-нибудь гильдию. У них тут с математикой плохо. С счетоводом каким-нибудь устроюсь. Жить можно. С такими мыслями Сашка подошел к воротам, достал медную монетку. Ястреб объяснил ему самое необходимое на первое время, бросил ее городскому сборщику налогов и прошел в город. Это уже был для него второй город в этом мире, но тот первый он почти не рассмотрел. Когда лезли на арабский рынок, он был связан и лежал лицом вниз на крупе лошади. Когда колонну рабов вели обратно, ему было не до городских достопримечательностей. Зато теперь у него времени много. Денег, как объяснил ястреб, на первые несколько месяцев хватит, если их сильно не расходовать. Одежда у него добротная, правда, потертая и чуть великоватая, зато досталась от оруженосца. Вот вымыться бы еще. И самое главное, он не раб. В стриженной голове было немножко зябко, но ничего. Весна уже полностью вступила в свои права. Будет тепло. На худой конец можно купить какую-нибудь шапку. Теперь надо будет найти гостиницу или постоялый двор подешевле. Снять комнату и, наконец-то, выспаться по-человечески. По-человечески. А как же клопы и всякие тараканы? В дешевой гостинице они точно есть. Сашке еще ни разу в этом мире не приходилось сталкиваться с клопиной проблемой. У охотника такой живности, слава богу, не водилось. А больше он нигде в домах не ночевал. Вот в поле у костра, на мерзлой земле, спал. Клопы, средневековье. Будем привыкать. В таких размышлениях Сашка шел по узкой улочке города, рассматривая дома. Пару раз попадались похожие на постоялые дворы дома, но он почему-то не останавливался, а проходил мимо. Тем временем уже засосало под ложечкой. Пора бы и определиться. Остановив проходящего мимо мальчишку, Сашка спросил, где здесь есть поблизости недорогой постоялый двор. Оказывается, совсем рядом. А вот и он. Да, конечно, хорошего впечатления он не производил. Но ведь и он не фон барон, чтобы кочевряжиться. На первом этаже, как и следовало ожидать, располагался трактир. Народу было мало, и Сашка сделал вывод, что трактир не очень-то процветает. Время обеденное, а зал полупустой. Он, недолго думая, выбрал столик поуютней, и дождался, когда подошла за заказом молодая женщина с невыразительным лицом. но она неожиданно улыбнулась клиенту и спросила: «Что желает заказать молодой господин?» Такое обращение Сашке понравилось. Никогда его так не называли. Он даже вырос в собственных глазах. «Мясо с гарниром!» «Вино или пиво желает господин?» Вина ему еще не доставало. Его-то годы. Он и пиво в старом мире пил всего несколько раз, за компанию. Пиво ему не нравилось, кислое какое-то. После пива хотелось промыть горло какой-нибудь колой или фантой. Но здесь колы, наверное, не бывает. Может, соки делают? Нет, не будем рисковать. Воды. Кивнув клиенту, женщина ушла. Надо же, молодой господин. Это, наверное, из-за одежды. Может быть, меня приняли за оруженосца? Эх, кинжальчик бы какой-нибудь. Тогда он смотрелся бы совсем солидно. Но можно ли ему носить кинжал? А почему нельзя? Он же свободный человек. Вон, тогда на арабском рынке мальчишка-раб был с кинжалом на поясе. А ведь раб. Надо будет купить. Конечно, деньги надо экономить, но кинжал пригодится. Успокаивал экономику своего кармана Сашка. Карманов здесь не было. Деньги висели в мешочке на поясе. Надо было их перепрятать. Воров здесь должно быть много. Или хотя бы держать мешочек в руках. Заказ долго ждать не пришлось. Такой вкусной еды Сашка давно не ел. Большущий кусок мяса, даже с его зверским аппетитом, он еле-еле одолел. А еще какие-то клубни в качестве гарнира. Да, они дурно здесь кормят. И обошлось всего-то в 4 медных монеты. «А у вас здесь есть свободные комнаты?» Обратился он к человеку, наверное, хозяину заведения. «Конечно. Какую желает молодой господин? Побольше или поменьше?» «Поменьше. Денег у меня немного». Небольшая тень промелькнула на лице хозяина постоялого двора, но затем снова воцарилась любезность. 3 монеты в сутки. Беру». Хозяин позвал мальчишку, прислуживающего в гостинице, и велел отвезти Сашку в его комнату. Длинные волосы у мальчишки говорили, что он был рабом. Ну да, ведь слуги здесь рабы. Хотя домашних должны стричь коротко с полоской, а этого не стригут. Интересно, почему? Откуда тебе знать, кого как должны стричь? Хозяин здесь барин. Комната была небольшой, зато кровать широкой. А где здесь можно помыться? Господин желает помыться? Я принесу воду и таз. Это будет стоить господину 1 монету, затараторил мальчишка, униженно кланяясь. Сашке стало неприятно, ведь он сам мог быть на его месте и даже радовался бы тому, что его столь удачно купили. «Давай, неси!» Не прошло и четверти часа, как мальчишка, напрягаясь от натуги, принес большой глубокий металлический таз и быстро натаскал горячей воды. Налил все в таз и принес еще пару кувшинов с водой. Окатываться, значит, а вот мыла здесь не было. Придется просто так отмокать. — А скажи-ка, как тебя зовут? — Тор, господин. Мальчишка вновь поклонился. — А одежду у вас стирают? — Да, господин. Что господин желает выстирать? — А вот эти штаны и рубашку. Если господин передаст их мне, я отнесу их прачке. — А как быстро она их выстирает? — Уже к ужину вся одежда господина будет чистой и сухой. — А цена стирки? — 1 монета, господин. И вдобавок за эти деньги я вычищу сапоги господину. Сашку всего передернуло. Ну вот, сделался господином и чуть ли не рабовладельцем. Нет, сапоги не надо, а одежду сейчас дам. Он разделся до трусов и передал штаны и рубашку мальчишке. Тот поклонился и исчез. Сашка с наслаждением забрался в таз и расслабился в горячей воде. Правда, немного щипало спину. Еще не до конца, наверное, зарубцевались следы от плетей. Да и бок немного ныл. Но все это мелочи. Насколько, кстати, у него хватит денег? 3 медных монетки за комнату. 4 за обед, плюс ужин и завтрак. Можно не завтракать. Какая-никакая экономия. Тем более, все можно наверстать в обед. Получается 11 монет в сутки. Добавим впрок еще монетку. Итого 12. На пару месяцев хватит. Значит, за 2 месяца обязательно нужно найти работу. Завтра, не откладывая, и займусь. Вода уже стала остывать, и Сашка с сожалением вылез из таза. Обтереться нечем, ни курткой, и трусами же. А вот трусы надо выстирать, ужасно грязные. И в постель до вечера спать. Сашка проснулся от стука мальчишки-раба, принесшего ему выстиранную одежду. Она была еще теплой, видимо, сушили на печи. Мальчишка перетаскал в кувшинах грязную воду, а затем унес пустой таз. Почему-то Сашка стеснялся при нем одеваться. Тело чесалось и зудело, точно клопы покусали. Надо привыкать. Трусы он надевать не стал, они еще были сырыми, а штаны с рубашкой надел. Пожалел, что нет расчески, и вспомнил, что она ему теперь не нужна, он же обрит наголо. «По последней местной моде», — пошутилась ему, — «значит, сэкономим на расческе». За узеньким оконцем уже было темно. Можно сходить поужинать. Больше делать нечего. Бродить по темным улицам себе дороже. Да и в трактире все может быть. Напьются и начнут дебоширить, приставать. А он ведь здесь молодой господин. Не раб какой-то, не слуга. Одет как оруженосец, только без оружия. В трактире было не то чтобы людно, но народ был. Пили, ели, разговаривали. Кто-то громко смеялся. Народ был разный, и на Сашку никто внимания не обращал. Сашкины опасения оказались напрасными. Половину курицы, принесенную той же женщиной, он даже не осилил, но ел не спеша, осматривался по сторонам, впитывал информацию. Сидел долго, не в комнате же торчать, до тех пор, пока народ не стал расходиться. Пошел наверх и вон. Утром проснулся, с наслаждением потянулся. Хорошо, хотя клопы покусали нещадно. Можно и в город идти, главное не заблудиться. Узкие грязные улицы, отсутствие общей планировки, не очень привлекательные люди, часто в обносках, все это не радовало глаз. Рабы, а их выдавали длинные волосы, тоже часто встречались. Попадались и хорошо одетые люди, торговцы, мастеровые, рыцари. Проехало несколько карет, наверное, аристократы. На общем фоне Сашка смотрелся в своей вычищенной одежде очень даже ничего. Кинжальчик он так себе и не купил. Решил подождать, еще поискать. На другой день, остановившись пообедать в попавшемся навстречу трактире, Сашка увидел двух мужчин, торговцев по виду. И решился, подошел к ним, попросил разрешения сесть к ним за столик, благо свободных мест почти не было. «Простите, господа, я здесь не местный, остался один, я хотел бы найти работу. У купцов или в гильдии какой-нибудь, как получится, я хорошо умею считать». «Вот как?» — купцы посмотрели на Сашку с сомнением. Впрочем, чистая и небедная Сашкина одежда все-таки оставила у них благоприятное мнение. «И что ты умеешь?» «Считать, вычитать, умножать, делить. Знаю проценты. Ну, это когда доли высчитываются». Сашка хотел еще сказать про уравнение с иксами, но не знал этих слов в местном языке. «А сам откуда?» Сашка решил сказать правду. «Из России. Это очень далеко отсюда». «Это местность или город?» «Страна такая?» Не слышали о ней. «Ну что же, давай испытаем тебя. Вот скажи, от какого капитала получится через 3 года по 20 долей годовых, 112 золотых и 10 серебряных. Сашка опешил. Он никак не ожидал, что попадется такая трудная задача. Он почему-то считал, что ему будут задавать простенькие задачки на сложение, а он будет решать их в уме перед удивленными его знаниями купцами. Возможно, эту задачку он бы и решил, пусть не быстро и, конечно, не в уме, но он просто растерялся. Потом покраснел, встал, извинился и ушел. Это был сильный удар для него. Все его выстроенные мечты рухнули. Он даже, оказывается, не умеет хорошо считать. И кому он тогда здесь нужен? Попроситься слугой на постоялый двор? Но слуги — рабы. А что будет, когда кончатся деньги? Они закончатся у него через пару месяцев. Что тогда? Влезет в долги. Значит, долговое рабство? То, что здесь должников обращают в рабство за долги, Сашка знал. Вот и получается, что как ни крути, у него один путь — в рабы. Будь он постарше, можно было бы устроиться в какую-нибудь мастерскую или грузчиком, попроситься к кому-нибудь в слуги, но слуги опять же рабы. Круг какой-то заколдованный. Что же делать? Что? А через несколько дней произошел случай, который еще больше огорчил Сашку. Вечером он, как обычно, спустился в трактир поужинать. Сделал заказ, огляделся. Люди, сидевшие через два столика от него, ему сразу не понравились. Плохо одетые, с грубыми лицами, четверо мужчин пили вино и время от времени громко орали. Сашка, уже неплохо освоивший местный язык, знал, что это такие местные ругательства, считавшиеся самыми забористыми. К тому же они были пьяны, а Сашка очень не любил пьяных людей. Он чувствовал себя при них как-то неуверенно. Поэтому тихо ел принесенное мясо и старался не смотреть в их сторону. Потом, как он понял, у мужчин закончились деньги, а слуга отказался давать вино в долг. Они даже чуть со слугой не подрались, зато немного подрались между собой. А потом один из тех мужчин, до этого бросавший на Сашку взгляды, а Сашка это чувствовал, стараясь не глядеть в его сторону, отодвинул стул и пошел к нему. Подошел, нависнув над худенькой фигуркой мальчика, немного постоял, а Сашка уже совсем замер, и сел за Сашкин стол. «Ты кто?» — пьяным голосом спросил мужчина. Сашка молчал и не знал, как ответить, а мужчина перегнулся через стол, заглянул в Сашкину кружку и сказал: «Пьешь воду? Надо пить вино! Угостишь?» И, не дожидаясь ответа, крикнул слуге: «Вино молодому господину! Он заказывает!» Подбежавший слуга вопросительно уставился на Сашку. «Ты заказываешь?» — спросил Сашку пьяный мужчина. Сашка, уткнувшись в доску стола, только и смог кивнуть. Ему было страшно. «Он заказывает! Неси кувшинчик!» — приказал мужчина слуге. Дальше все было как в тумане. Мужчина пил, что-то кричал, обращаясь неизвестно к кому, что-то говорил Сашке. Когда он, наконец, угомонился, похрапывая за столом, Сашка смог уйти в свою комнату. Запер дверь на засов и, так и не раздеваясь, бросился на кровать. Он плакал. Ему было и страшно, и стыдно за свой страх, и обидно, и горестно. А потом, наконец, заснул. Этот случай еще больше повлиял на Сашкино настроение, которое и до этого было паршивое, а теперь вот и бродил бесцельно уже несколько дней по улицам города. Попадись ему сейчас ястреб, он, без сомнения, напросился бы к нему в рабы, если бы тот еще согласился. Но где его искать? Да и в городе ли они с Хелгом еще? Погруженный в тяжелые раздумья, Сашка не замечал, что за ним следом уже давно идут несколько мальчишек-оборвышей. И когда Сашка свернул на узкую пустынную улочку, эти мальчишки его догнали и окружили.
«Ты кто такой?»
Один из них, самый старший, и щербатым ртом обратился к Сашке.
«А ты кто?»
— вопросом на вопрос ответил Сашка. Щербатый немного замешался.
«Но-но, поговори еще!»
— угрожающе оскалился он.
«Так говорить или молчать?»
Попер на щербатого Сашка.
«Ты борзой, как я погляжу!»
Оправился от Сашкиного напора щербатый.
«Не местный?»
«Не местный», — ответил Сашка.
«А в нашем городе что делаешь?»
«Один я», — грустно ответил Сашка.
«Чего так?»
«Так уж получилось».
«Никого у тебя нет?»
— уточнил щербатый. Сашка грустно покачал головой.
«А денежки есть?» «Кошелечек, гляжу, у тебя не пустой, надо бы поделиться, у нас-то вообще нет ничего».
Один из стоящих мальчишек сорвал с Сашкиного пояса мешочек с деньгами и быстро передал стоящему за его спиной другому мальчишке.
«Отдай! Отдай! Ого! А он богатый!»
И кошелек перекочевал под рубашку щербатому.
«Отдай!»
Сашка шагнул к щербатому и получил от него удар по лицу. А вслед за этим посыпались удары в спину. Сашка пошатнулся и упал на колено. Малолетние грабители уже развернулись и уходили вглубь улочки. Сашка смотрел, как они уходят, поднялся с колена и бросился за ними вдогонку.
«Отдай! У меня больше нет!»
Щербатый ощерился и достал нож. Ножи появились в руках остальных мальчишек.
«Мало получил? Накормим твоей кровушкой землю и кишочки выпустим. Нам это не впервой».
То, что угроза не пустая, Сашка почему-то понял сразу. Этим отморозкам ничего не стоило пырнуть ножом и убежать, а он будет валяться со вспоротым животом на грязной улице и умирать вдали от родного дома. Щербатый смотрел зло и насмешливо.
«А у него сапоги и куртка очень даже ничего. И рубашка со штанами нам бы пригодилась. Беги, сосунок, пока не передумали!»
Еще месяц назад, попади Сашка в такую ситуацию, он без сомнения давно бы убежал и радовался, что легко отделался. Но сейчас чувство самосохранения почему-то исчезло. Последние недели его мытарств не прошли даром.
«Курточка вам моя понравилась! И сапожки можете забрать!»
Сашка расстегнул куртку, задрал рубашку, оголив живот.
«Вот вам и живот! Можете бить! Куртка с рубашкой достанутся целыми!»
Мальчишки как-то опешили от Сашкиных слов, а его охватило какое-то смелое, безрассудное отчаяние. Такого с ним никогда не было. «Ну что же вы, бейте!
Зря, что ли, ножи достали! Бейте и все забирайте!»
«А ты ничего!» Щербатый убрал нож, ножи убрали и другие мальчишки.
«У тебя в самом деле никого нет?»
«Никого!» — подтвердил Сашка.
«Ништяк!» — сказал Щербат. «Как тебя зовут?»
«Сашка».
«Это имя или кликуха?»
«Имя такое, на моей родине. Точнее, зовут Александр, а Сашкой зовут друзья».
«Значит, кликуха!» — констатировал Щербатый. — А меня Лавкач!
Щербатый полез за пазуху, достал Сашкин мешочек с деньгами, высыпал их на ладонь и разделил на две кучки. Одну положил обратно в мешочек, который протянул Сашке.
— Половина наша по праву. Хочешь, пойдем с нами.
— А куда?
— К нам.
И компания мальчишек рассмеялась, но совсем не злобно. Сашка понял, что другого пути у него нет.